Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как узнать, есть ли воля Божья на наши намерения?». Как вы видите, в прошлый раз, говоря по этой теме, я вам такие мысли озвучивал, да. Если мы верующие, и у Бога является главной целью наше освящение, без которого мы никогда и никак не попадем на небо, то логически рассуждая, мы должны понимать, что в этом как раз и заключается воля Божья. Что это и есть вот узкий тернистый путь, ведущий в Царство Небесное. А значит, нам не избежать этого процесса освящения, описанного в Писании. И мы его должны с вами пройти, не уклоняясь от него. Вот это и есть воля Божья. И таковой должна быть воля и наша, да. Если воля Божья есть освящение наше, то есть чтобы нас научить, нам дать какое-то благо, дать мир, дать радость, дать спокойствие, рассудительность, здравомыслие, да, то мы должны понимать, что в Писании выражается и мысль, как это достигается, да. И, как вы помните, я вам зачитывал место Писания, да, именно из Иакова послания первой главы, помните, да, я зачитаю там такие слова. «С великой радостью», со второго текста, «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Обратите внимание, воля человеческая – воля плотского человека – это какая воля? Ну, если на кого-то нападать, то такова воля и правильная воля. И нам так нравится, потому что мы плотские. На кого-то нападать, кого-то провоцировать. Если на нас кто-то нападает, а мы верующие, но мы не разбираемся, где наша воля, где Божья, мы думаем, что наша воля – это и есть воля Божья, то, заметьте, мы идем, ну, наверное, пройдя такую школу, потому что нас там обучили, что на Бога надо полагаться, Он там Духом Святым любовь изливает и дает терпение, надо только молиться, просить, петь и деньги сдавать, да. Вот у нас такое понятие, поэтому и воля наша, она всегда идет поперек воли Божьей. И мы говорим: «Господи, избавь меня от этого, избавь меня от этой. На работе устрой мне, чтобы было вот так хорошо, чтобы никто меня не трогал, деньги платили, никто не придирались за качество моего труда, допустим, да, Господи, того убери, этого удали, этих куда хочешь, как говорится, день, да». Вот такая у нас воля. Но читая Писание, мы как бы видим, что вообще-то не Бог вместо нас крест будет нести, не Бог будет в нас распинать и умерщвлять наши плотские похоти и нашу гордыню, что это работа, возложенная Богом на нас, на человека. И потому, вот зная и понимая вот эти мысли, да, мы должны понять, что путь Божий, воля Божья для нас предначертана в Писании, она звучит так. Не молитесь, чтобы я вас изъял как бы из мира, но чтобы в мире, среди искушений, да, вы были сохранены от зла. Вам этого нужно научиться. Поэтому еще раз повторяю: с великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, когда вас обзывают, когда клевещут, когда кто-то пьет, ну, муж там или жена, или кто-то вам изменяет, или когда вас не похвалили, или когда вас унизили, или когда с вами спорит кто-то. Заметьте, если бы правильно у нас были, извините, так скажу, повернуты мозги в правильном направлении, да, они у нас совсем не туда повернуты, мы повернутые, да, не в ту сторону. Если бы у нас были повернуты мозги в правильном направлении, мы бы понимали, что не надо бояться искушений. Мы же готовимся стать воинами Христовыми. Нам ведь надо, как говорится, проходить процесс обучения. У нас должны быть учения общевойсковые, где мы должны преодолеть и страх, да, и обидчивость, и недовольство, и раздражительность, и желание с кем-то спорить, да, мы должны все это победить. Поэтому еще раз подчеркиваю, если с нами вот так кто-то обращается, если у нас так жизнь складывается, что нас все время колотит, нас бесит, мы теряем мир, мы раздражены, и молитва наша: «Господи, да избавь меня ты от всего этого», то это вообще не воля Божья, а воля нашего плотского человека, который говорит: «Господи, я хочу остаться вот таким, какой я есть, сохранить свою вот эту аборигеновскую самобытность. Помоги мне сохранить живой обидчивость, раздражительность, зависть, там, споры, да, придирки кому-то. Помоги сохранить». А Бог как бы говорит: ты вообще понимаешь, что ты просишь? И вот когда-то у меня мозги повернулись в нужном направлении. С этого момента у меня как-то так по-другому жизнь пошла. Я изменил, ну, свой взгляд и свою позицию по отношению ко всем тем, кто на меня нападал, искушал и провоцировал. Я стал понимать, что тренажерный зал должен быть радостью, потому что я же хочу стать, как я говорил, там типа чемпионом мира. Поэтому на диване, лежа, смотря телевизор и пультом нажимая на кнопочки, ну не стану я выдающимся спортсменом или не стану я искусным воином. И поэтому изменилось мое настроение. Я действительно стал понимать, что это Божья воля в искушениях, в искусителях, да, что нападки – это тренера мои, это тренажерные залы, это тренажерные, как говорится, тренажеры сами, да, приборы эти тренажерные. И что если я понимаю волю Божью, а она есть, заключается в том, что это освящение мое, а освящение происходит через несение креста и через страдания моей плоти, которые я не позволю ни обижаться, ни раздражаться, то я стал понимать, что по-другому надо это воспринимать. И когда произошел поворот вот такой в сознании, и я вместо того, чтобы: «Господи, избавь меня», просить его стал: «Господи, пошли меня вот к тому». Не-не, говорит, тому тот сильнее меня цепляет. Только с этого момента у меня что-то пошло в жизни в нужном направлении. И результат появился, и взгляд поменялся, да, и мир стал приобретаться, и радость какая-то стала появляться, пусть не сразу, пусть не быстро, да, но тем не менее стал видеть, что, как говорится, телега моя тронулась с мертвой точки. Она начала двигаться, стала набирать обороты. И я вам читал, что знаю, вот это, почему написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». То есть, заметьте, хотим быть терпеливыми, да, то заметьте, вера наша в возможность терпеть будет проверяться кем или чем? Нетерпеливыми, раздражительными людьми, невыносимыми, раздражающими обстоятельствами жизни. Ну, естественный вопрос, когда это кончится. Ну, так как кончите раздражаться, научитесь иметь мир и радость при нападках, с этого момента вот и закончится. Почему? Вот это вот, будем говорить, такая жизнь, да? А цель-то достигнута. А зачем строгать еще, как говорится, какие-то доски, если с них уже сложены стол, там стул, табуретки, да, кровати? Уже дальше строгать не надо. Покрыли лаком, поставили, застелили, ложимся, садимся, отдыхаем, да. Вот такой взгляд на жизнь у меня появился. Так вот, я вам читал в прошлый раз, да, что, ну, как говорится, дополнительно к этим мыслям, что вера, да, это не просто вера в Бога, а вера во Христа, вера в возможность быть похожим на Христа. Вера в то, что возможно стать терпеливым, милосердным, сострадательным, да, рассудительным. Вера в то, что можно достичь любви, которая никогда не превозносится, не гордится, не раздражается и никогда не перестает. Бог как бы спрашивает нас, вы верите в это? А мы ему как бы говорим, нет, мы верим в тебя, что ты есть на небе, а в это мы верим, что если ты сам вместо нас это не сделаешь, то ничего не будет, вот что мы должны, что в нас должно быть, что наше участие обязательно. В это мы не верим. Поэтому я вам так и говорю, по вере нашей да будет вам или нам, да? В Библии написано, и что есть воля Божья, да? И каким образом она достигается и понимается, да? Если у нас другое писание, но мы прошли другую школу, нас, как говорится, хорошенько напоили, и мозги, извините, на бикрень у нас повернулись, да? Ну, тогда не надо удивляться, почему мы в таком состоянии, почему нет Царства Небесного внутри нас, почему наша вера такая, Господи, веруй, но помоги моему неверию. Вы поняли, да? И поэтому я и вам дополнительно говорю, что вера есть. Это не просто убеждение. Вера в Бога, да? А вера, допустим, в любовь, она должна нами осуществляться. А вот как осуществляться, я вам уже начал говорить, говорил на эту тему достаточно много, да? Вера должна действовать любовью. Если у меня есть вера, и кто-то меня цепанул, а я начал раздражаться, а это не любовь, это зло, это ненависть, да, это раздражительность, то значит веры у меня нет. То есть, если есть любовь, мир, радость при нападках, когда гонители мои, там, преследователи мои, кто нападает на меня, помните, да, молите за обижающих, за гонителей своих, да, благословляйте их, а не проклинайте, да. Если у меня к ним есть любовь, то значит у меня есть вера не просто в абстрактного Христа, а в возможность реально повторить его подвиг, чтобы его чувствования были и моими. Вот и все. Я вам еще читал такое, что сильным воплем со слезами Христос принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и был услышан, и как бы и достиг вот этого совершенства. Так вот, продолжая вот эту мысль, да, сюда можно было бы добавить ну, и такие следующие тексты, там типа «страдающий плотью перестает грешить». Обратите внимание, а что такое «страдающий плотью»? «Меня обижают». Моя плоть, мое сердце, мои чувства, они страдают. Их унизили, их оскорбили, им больно, им неприятно. Они хотят в ответ плюнуть, дать сдачи, то есть защищать. Они не хотят страдать, они как бы хотят восстановить, будем так говорить, законную справедливость. Понимаете, да? А это до точности наоборот тому, чего хочет от нас Бог. Страдать плоть. Плоть должна страдать. Так вот, когда я не даю ей защищаться, не даю ей оправдываться, не даю ей давать сдачи тому, кто меня там как-то зацепил или обидел, да, она страдает. Я ее сажу на голодный паек, пока она, извините, не сдохнет. Страдающий плотью перестает грешить. Заметьте, простейший рецепт, как перестать грешить. Только не хватает чего? Простого, элементарного понимания. Почему мы этого не понимаем? Ну, я уже не раз говорил. Выходим в истинную церковь. Я думаю, этого достаточно сказать. И в этой истинной церкви нам говорят, что грех непобедим. Ну, поэтому у нас, так как говорится, верою и вложилось, и сложилось там в голове. Вот что-то такое. Далее. «Кто идет за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня». Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Я порабощаю и усмиряю плоть свою, дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным. Да? Поступайте по духу, то есть по разуму. Я добавляю, не подчиняйтесь своей плоти, что она вам диктует, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот, взяв во внимание вот эти все тексты, да, сгруппировал, как говорится, обобщил, вот к чему можно прийти? К чему можно прийти? Значит, все, что будет испытывать нашу веру, обратите внимание, в возможность отобразить божеское естество в самих себе, все, что будет испытывать нашу веру вот именно в этом направлении, заметьте, на прочность, на непоколебимость, на стойкость, то в этом заключается воля Божья. А что нас будет испытывать? Это нападки, это искушения, это искусители, это болезненные удручающие обстоятельства. То есть трудности и проблемы – это шлифовальный станок, это сверлильный, это токарный, это фрезерный, там, это, ну, вы поняли, да? Это напильник, это нож, это топор, это пила. Хотя я должен сказать вам, что надо нам иметь в виду, что вот эти все, будем так говорить, искушения и нападки, да, вот эти экзекуции и истязания, не Бог будет их сам нам устраивать, не Он будет посылать нам этих людей, да. Просто мы живем в таком мире, мы сами настолько обидчивы, что нас не надо специально обижать, нам просто надо с кем-то встретиться и просто услышать, что кто-то с нами не согласен, у нас тут же появляется обида. Бог не искушает злом никакого человека, не провоцирует ни его, ни меня, когда мы сходимся. Мы сходимся, мы живем в таком мире, я бы вам так сказал. Мы гордые, мы похотливые, мы обидчивые, мы эгоистичные, и почти все такие люди вокруг нас. Я даже так бы сказал, закройте глаза и просто идите в какую-то сторону, и первый, у кого вы врежетесь, будет именно таким человеком, который с вами в чем-то не согласится, начнет перечить, начнет унижать, оскорблять там, или еще что похуже делать. И вы поймете, не Бог это вот среда, в которой мы обитаем, это мы с вами такие. И мы, заметьте, сами, будучи таковыми, сами пересекающись с таковыми людьми, мы сами будем сеять что-то, и это же самое что-то будем пожинать. Это будет результат наших посевов, вот эти встречи, вот эти вот пересечения, вот эти выяснения отношений, нападки, обвинения, споры, разногласия, клевета, да. Обратите внимание, Бог в этом не участвует и козлу никого не подстрекает. Это мы с вами, поэтому встретившись, неважно с кем, да, у нас искуситель всегда готов. Я вам даже такой приведу пример. Ну вот кто-то со мной общается и говорит, ой, Саша, как с тобой приятно общаться. И объяснишь там, и расскажешь, и с душой поймешь там меня, да. А я, вы понимаете, вот, да, вот такой я человек, вот в общении с человеком каким-то, да, ему приятно, то есть я его не искушаю. И вот при таком отношении, это я вам почему говорю, что как можно превратиться в какого-то такого, ну, будем говорить, врага. Этот же самый я могу стать врагом. Да, я хорошо отношусь, да, я подкидываю какие-то мысли, да, я побуждаю над чем-то задуматься, какие-то примеры привожу, чтобы он понял, что есть что-то в нем, от чего надо было бы избавиться. Он не слышит, он не видит, ему нравится общение. Главное, процесс, а не результат. И наступает момент, когда я понимаю, не проходит этот номер, вот эти намеки, подсказки, тексты, примеры. Говорю даже о себе, но говорит, ой, слава Богу, что тебе Бог дал мудрости, да я же рассказываю про себя, чтобы ты понял, а он ничего не понимает. И наступает момент, когда я говорю, извини, пожалуйста, это бывает, долго жду, долго нахожу момент, вот когда он в таком настроении, чтобы сказать, подсказать ему. И говорю, извини, пожалуйста, ты за собой такое не замечал? Обратите внимание, я уже искуситель. Меняется взгляд. Ах, вон оно, к чему это все. Так вот что. Говорил, любить надо, не судите, а ты судишь. Это я вам к чему говорю. Вот так начинается и для него искушение. Я не был искусителем, я его и не собирался искушать. Я с чувством, как говорят, с толком, с расстановкой, аккуратненько. Все, я враг. Это я вам к чему говорю. А если подойдет человек, который так, знаете, как говорится, не в глаз, не в брови, а в глаз, да? Возьмет и прямо скажет. А если клеветать начнет, понимаете, да? Какая будет реакция? И я вам что хочу сказать. Вот когда изменились мои взгляды и подходы, и я понял, что воля Божья в том, чтобы не избегать вот этих обстоятельств, вот этих людей, чтобы изменить внутри подход по-другому, посмотреть на вот эти, будем говорить, искушающие обстоятельства. Когда у меня произошли вот эти изменения в моем сознании, изменился настрой и подход к искусителям и искушениям, да, я вам должен сказать, что после всего этого воспитательного, такого обучающего процесса произошли такие, будем говорить, странные перемены в моей жизни. Странные не в смысле что-то негативное, а странные, необычные. То есть я таким раньше не был. У меня раньше были другие реакции на такие обстоятельства. У меня произошло что-то такое, как будто бы я получил, ну, какую-то природную прививку от своих страхов, от обид, от раздражений. Как бы говоря медицинскими терминами, да, у меня выработались антитела, которые легко и просто стали блокировать вот эту заразу, попадающую в меня извне. Вот эти нападки, которые раньше, как говорится, меня, ну, говорят, бесили. Я не говорю, что бесили, я это слово не употреблял, да, ну, злили, раздражали, но смысл все равно тот же самый, да. Раньше я реагировал, я раньше как бы заражался, я раньше как бы болел в тяжелой форме, да, это отражалось даже на физическом здоровье. Когда вот произошли вот эти перемены, я стал понимать, что что-то во мне такое произошло, я по-другому воспринимаю, другой настрой, я не заболеваю, мне стало сначала, ну, немного легче, потом больше легче, да, потом вообще стало легко, потом я стал через время даже улыбаться, когда на меня кто-то начинал нападать или обвинять в чем-то. Пока я болезненно реагировал на все неприятные моменты, вот такие в моей жизни, да, на искусителей, на мне вот как бы было написано, да, цепляйте его, кусайте его, делайте ему больно. У вас все получится, он не дотрога. И меня, ну, в силу того, что природа такая человеческая, если ты слабый, если ты боишься, у кого-то есть, как говорится, возможность показать свою силу и свое превосходство. И это, как бы, заметьте, вот это на мне, вот как будто бы вот эта надпись, да, вот это провоцировало других людей меня трогать, меня обижать. И меня, все, кому было не лень, кому хотелось поупражняться на мне, кому нравилось отрабатывать на мне вот эти приемы, показывать свое превосходство. На мне все тренировались, меня никто не пропускал, меня все цепляли, унижали, со мной спорили, меня, ну, травили, можно сказать, и бесили. Кстати, о чем я сейчас говорю, я хотел бы, чтобы те, кто так тоже реагирует в жизни на всякие нападки, чтобы серьезно обратили внимание именно вот на вот эти мысли. Чтобы вы не задавали вопросы: Господи, за что вот ко мне все пристают? У меня здесь написано, я мишень, в меня цельтесь и стреляйте. Вы достигнете успеха, вы понимаете? Обиженный человек, он вообще недовольный. Он создает атмосферу неприятную вокруг себя. Все, кто с ним сталкивается, ну хорошо, если умный просто отойдет. И я просто буду одиноким, да? А таких людей немного, которые поумнее и отходят. В основном чувствуют момент, вот надо, пока есть тот, на ком можно, как говорится, как знаете, в борцовском зале есть там чучело, на которых отрабатывают приемы. Вот и я такое чучело. И на мне можно, как говорится, упражняться, тренироваться и укрепляться. Так вот, пройдя вот этот путь, и многое поняв и осознав, и освободившись от психов и недовольства, и всяких болезненных реакций, да, меня все дружно, как сговорившись, перестали трогать, провоцировать и так далее. То есть, заметьте, я раньше говорю, ну, наоборот было, не избавление, а увеличение количества провокаций, нападок и так далее, придирок. Теперь я говорю, Господи, посылай, но у меня же изменился внутренний мир. Я уже научился, я сейчас об этом не буду рассказывать, об этом я отдельно рассказывал, отдельная тема есть, да? Я излечился от этой болезни. Какой смысл меня трогать? Но я вам еще что хочу сказать. У меня как будто бы на лице появилась другая надпись. Это я сейчас говорю про печать. Про печать на челе. У меня раньше была не печать Божья. Там было, как бы так будем говорить, начертание. Кто-то мне поцарапал лицо, и оно было обиженное. А на обиженном вы знаете, как говорится, что и кто чего возит, да? Обиженный – это человек, которого надо, ну, будем говорить, жить по законам, мы же живем по законам тайги, да? Если кто-то раненый, ну, значит, надо, как говорится, напасть, умертвить и съесть, и все, разодрать. У меня раньше было некое такое начертание – недовольное, обиженная, раздраженная. Я только встречался, у меня уже тут сразу появлялись краски, ну, всякая, как говорится, мимика менялась, да. Я уже, знаете, как говорится, занимал бойцовскую или борцовскую или боксерскую позу, да. Ну, я уже боялся, я уже готовился, я уже и сам нападал, да, и на меня нападали. Ну, и результат всегда был один и тот же – психи и недовольство. Теперь же у меня как будто бы появилась другая надпись на моем челе там или на моем лице. Там как будто бы появилась надпись. Его бесполезно трогать. Не тратьте на него свои силы. Ищите другого себе клиента. Не верите, сомневаетесь, попробуйте. Вы знаете, выработалось что-то такое. Ну, я сейчас говорю, что-то такое, это мир, это любовь, это радость, это спокойствие, да. У меня выработалось это. И после того, как у меня это внутри появилось, да, у меня вот здесь изменилась надпись. Вот мы иногда делаем лицо какое-то там, что вроде сочувствуем, хотя сочувствия нет, что вроде кого-то любим, там улыбаемся, но все как-то криво, все неестественно. А если нас ущипнуть или иголку в одно место загнать, у нас, как говорится, вот это все искусственное, вот этот весь маскарад вдруг пропадает, да, и начертание зверя, как говорится, без ретуши. Вот когда изменился внутренний мир, меняется и лицо. Это тоже... Кое-кому может быть совет, когда кто-то говорит, вот я некрасивая, вот тут надо где-то что-то подкрасить, тут подштукатурить, тут подтянуть, тут, как говорится, силикону добавить, да. Я хочу сказать, вот это наше лицо, это отображение, это зеркало нашей души. И хотите быть привлекательным, да не надо этой косметикой пользоваться, не надо тратить там много всяких денег на вот это все эти безделушки, да. Как бы мы там красиво не выглядели, да, но если злые, мы там губы накрасили, но они у нас всегда, знаете, такие у людей недовольных, они все таки натянутые, и взгляд, какой бы он там ни был, брови там, реснички, да, а взгляд колючий. И тут никакая ретушь, никакая там Никакое прикрытие, никакая маскировка не проходит. Ну, конечно, для умного человека. Глупо это все, как говорится, как и рыба клюнет наживку, внутри которой есть крючок. Так вот, произошли такие перемены во мне. Я стал спокойный. Я стал, перестал быть агрессивным. Я не вступал в спор. Я уклонялся от споров. У меня не было страха, что меня кто-то там сейчас заденет и мне будет больно. Я ощутил или приобрел такое ощущение, да, вот знаете, какой-то внутренней свободы. И вот в этом состоянии, уже когда я дальше продолжал с кем-то общаться, о чем-то говорить, да, или кто-то нападал на меня, да, я сидел, будучи спокойным, и одного моего взгляда было достаточно, чтобы мой, как говорится, тренер или тренажер, да, понял, что ему со мной нечего делать. Что меня не зацепить. Он пытается, я сижу так, знаете, говорит, попробуй со мной поругаться. Ну, ты ругаешься, а я не отвечаю, да. Он просто видел свое бессилие. Он сам начинал беситься от собственного бессилия. Он же получал некий такой допинг или адреналин, цепляя, делая больно, да, и потом такое ощущение радости. Я победил, да. Вот эти люди по взгляду стали понимать, бессмысленно и бесполезно меня трогать. А если я этому человеку так спокойно что-то еще скажу, не в его тоне и не в его духе, или, как говорят, не дай бог, задам какой-то встречный вопрос, и он, причем спокойно, на который надо ответить, и от которого я не дам уклониться, то этот человек просто мгновенно стал исчезать за горизонт и больше в жизни старался со мной никогда не пересекаться. А если пересекался, то уважительно относился, приветствовал меня, да, руку жал. Ну, если ничего не понял, то все равно уходил, но не пытался вступать со мною в словопрение. Вы знаете, как стало легко жить. Вы знаете, как изменилось настроение, как появилась на лице улыбка, да? Такое чувство удовлетворения от жизни с Богом. Все мои какие-то прежние попытки удалить вот этих всех провокаторов от моих пресветлых и пречистых очей, и мои молитвы в этом направлении не были волей Божьей. Волей Божьей, я это понял. Это была моя обыкновенная плотская воля. А я при этом был христианином, ходил в церковь, был тверд в вере и думал, что вот это и есть воля Божья. Господи, избавь, Господи, помилуй, Господи, убери, Господи, разведи. И когда кому-то было плохо, я даже так скажу, по-христиански, конечно, в кавычках, это, знаете, так внутренне, иногда внешне поначалу, так, знаете, потирал руки и говорил, праведен Господь в своих судах, так ему аду и надо. Не говорил я аду, но так, знаете, радовался, радовался и еще раз радовался, что Бог ему, как говорится, дал в дыню, и он пропал, как говорится, пропал с моего взгляда, да, я его больше не вижу. Так вот, после вот этого, будем говорить, моего такого жизненного опыта преображения, да, имея внутреннее спокойствие, да, неважно, в какой ситуации это происходило, кто бы и что бы ни говорил в мой адрес, или просто, например, ну, красиво врал бы, да, допустим, да, скрывал свои намерения истины, да, или извращал Писание с умным таким профессорским взглядом, да, я просто сидел и молча, без зла во взгляде, иногда с некоторой искринкой во взгляде, иногда с легкой улыбкой, иногда с вопросительным знаком или во взгляде, да. Я просто сидел, кто-то что-то вытворяет, уже не нападает на меня, а просто глупостями занимается, врет, да. создает как видимость чего-то, кого-то. Мое спокойствие, мой внутренний мир и мой взгляд как бы говорили, что этот номер твой не пройдет. Я при этом ни слова не говорил, просто выражение лица, иногда поза, в которой я так сидел, допустим, вот так руки взял, да. Иногда просто смотрю, и вот то, о чем я сейчас сказал, вот во взгляде было вот это все, да. И я приводил вот этого деятеля в смущение. Он начинал теряться, либо начинал беситься того, что он у меня был как бы на ладони. Что я, он понимал, что я все это вижу, понимаю, что ничто не сокрыто. И после этого даже, вот я вам скажу, что в моей жизни было много таких случаев. Я был даже просто рядовым членом церкви, а пастырь, ну потом выяснилось, кем он был на самом деле, да. Но, видимо же, создавал там служитель Божий, да. И вот моего присутствия и моего взгляда было достаточно. Вот он говорил, все время смотрел на меня. Он все время понимал, что я мина замедленного действия, что он на мне когда-то обломается, что я это вижу, что я это понимаю, что этот номер у него не пройдет. Люди, вот после перемен, которые во мне происходили, люди как-то стали понимать, что я не тот, кто ничего не понимает, и кому можно навешать на уши всякой вермишели, да? Люди стали понимать, что я разбираюсь вот в этих вопросах, что я не заводной, что меня не получится зацепить, что у меня отсутствует любой страх, есть какая-то некая уверенность в чем-то. И вот это мое состояние, да, буквально их парализовало. Они боялись моего взгляда. Они поглядывали на меня, понимая, насколько они далеко зашли в своих измышлениях или извращениях. И чем это может для них обернуться, если я спокойно задам всего-навсего один вопрос. Я вам, помните, приводил пример, был такой случай на Украине, да, там я приезжал, люди общались, церкви приходили, естественно, в церквах ажиотаж поднимался, пастыри это явно, как говорится, не радовало, что люди оттуда ходят ко мне, слушают меня, да, ну, естественно, стали там, как говорится, придумывать всякие пакости, что и как сделать, и был такой случай, идет собрание, заходит там старший епископ, так будем говорить, епископ церкви, да, ну, такой непростой пастырь, да, а руководящий, да, приходит и так, ни здрасте, ни до свидания, идет, я говорю, люди слушают, он заходит, так, вы тут сидите, слушайте, вот он такой рассякой, такой рассякой, такой рассякой, да, я сижу, слушаю, у людей тоже взгляды такие, ну, надо же, а мы этого не знали, ну, типа, так опростоволосились, да, Говорил, какой я не преподобный, а препоганый какой-то, да. Я спокойно сидел, выслушал его, а потом говорю, вы правду сказали при людях? Он говорит, да, мы знаем, нам Бог открывает, ну, что-то в таком роде, да. И я говорю, мы сейчас встанем и помолимся, вы скажете Богу, что то, что я сказал, это точная правда, а если я вру, это я ему говорю, что он должен сказать в молитве, то пусть Бог меня, то есть его накажет смертью. А я помолюсь, скажу, что это неправда, и тоже призову Бога, и попрошу его помолиться, и попрошу его, чтобы он наказал меня смертью, если я вру. И вы знаете, вот этот епископ, да, вот просто его ветром сдуло. Он повернулся, рванул и исчез. И всем все стало понятно, такой я или не такой, чего он рванул, когда говорил правду. После этого меня больше никто никогда не трогал, потому что я сказал, где услышите, что обо мне там говорят, что я там еретик, или вор или прелюбодей там, или еще какой-нибудь, я не знаю, знаете, как говорится, голь на выдумку богата, да? За руку его берете и скажите: Саша приехал, и при людях он хочет, чтобы вы сказали, кто он и что он. И после того, как я сказал, и, видимо, где-то что-то подобное произошло, и кто-то сказал: а ну давайте пойдем к Саше. А ну давайте, при людях он разрешает говорить о себе, да? После этого момента, да, я даже слышал, мне передали. Кто-то что-то сказал, кто-то ему говорит: а ну пошли. Он говорит: да ну его, да с тем Сашей, чуть что, сразу молитва от смерти. Вот и все, штанишки напустили, вонь пошла, но зато меня перестали трогать. Я заблуждаюсь, я говорю: пожалуйста, всем своим духовным институтам, семинарии, академии, приходите все, сядете вместе, я буду один. Возьмем Писание и будем говорить. Вы знаете, я еретик, да. Но никто не хочет доказать, взять в руки Библию, доказать, тем более, говорю, при людях будете доказывать. Сразу экспромтом на ходу на сцене публика пусть слушает. Это я вам просто привожу пример. С этого момента, да, меня перестали трогать, меня не обижают, меня спокойно, осторожно уважают, а кто-то любит по-настоящему. Я не говорю, что меня все любят. Нет, все любить не могут. Кому интересно то, о чем я говорю, к чему призываю, могут любить. Кто слушает, делает вид, что ему это нравится, потому что сказать, что не так написано, ну просто язык не поворачивается, да? Видно, еще немножко совести есть, да? И стыда какого-то, и страха, наверное, да? Эти делают вид, что любят, но недолюбливают, потому что ну, не говорю лестное, не предсказываю приятное, а говорю про крест, который мы должны нести, а они привыкли его на Христа возлагать, чтобы он тащил. А мы потом, как победители, войдем в Царство Небесное, венец победителя, да, лавровый венок нам, как говорится, на шею, да, повесят. Мы к этому привыкли. Ну, а те, которые ярые такие, знаете, как говорится, оппортунисты какие-то, да, в смысле, которые... Нет, вот только там фарисейство какое-то, которое они там определили, да? Ну, те меня не любят и любить не будут. Я их люблю, мне их жалко, я хотел бы с ними вступить в разговор, но они меня говорят, ну, так это неправда, ну, как говорят православные, как черт ладана боится, ну, и пусть боятся, да? Но у меня возникло вот такое ощущение некогда неизвестной для меня свободы. Я раньше не был свободным. Обиды, недовольство, зависть, раздражение, больно, неприятно, вы понимаете? И при этом я член церкви, я верующий, а потом еще и стал уже, как говорится, и руководителем церкви, да. Но я хочу сказать, что, ну, не было вот этой свободы. А вот после вот этих событий, перемены моих взглядов, подходов и отношений, будем говорить, к тем, кто нападает, искушает, да, у меня появилось ощущение какой-то свободы, присутствие неземного мира и спокойствия. Жизнь по-другому стала видеться моими глазами. Я стал понимать, что значит слова «мир мой даю вам» или «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». И что я хочу сказать? Вот и в первом случае, когда я говорил, что у меня на лице как бы написано «обижайте, потому что он обидчивый». И во втором случае, когда на лице как бы получилось, уже появилась надпись, что «бесполезно его трогать», да? Это вот это вот... И в первом и втором случае это было видно всегда со стороны людям. И они как бы видя, заметьте, без слов понимали в одном случае, что меня как бы можно трогать, в другом случае, что меня нельзя трогать. Они как бы видели, понимали, трогать и причинять мне боль в один момент, и когда это было бесполезным занятием. Во мне что-то такое появилось в моем лице, взгляде, мимике, что я не боюсь вас, что я свободен от страхов, которые раньше имел. Я свободен от болезненных реакций, что я могу улыбаться, видя своего искусителя. И у него пропадает всякое желание со мной вступать в любые словопрения. Появилось нечто, что стало обезоруживать противников. И я как бы хочу задать такой вопрос. Скажите, не этого ли хотел Бог для меня? Не это ли была воля Божья по отношению ко мне? Не убегать от противника, а повернуться к нему лицом и пойти навстречу ему. Да и если говорить, не этого ли хотел Бог, я хочу сказать, а не этого ли не хотел я? Вот иметь такую свободу. И задам как бы вам вопрос, а вы что, не хотели бы иметь вот такое состояние? Когда вы находитесь не на земле, будем говорить, а над облаками, которые проливают на землю дождь. Тут мрачно, тут мокро, тут сыро, тут холодно, а там солнце, всегда солнце. Я думаю, что каждый из нас хотел бы этого мира, этот мир иметь. Это воля, ну, будем говорить, не нашего плотского сердца, а воля, желание нашего ума, который не соглашается с доводами вот этого глупого плотского сердца. И это воля Божья. Но как вы понимаете, теперь опять возвращаясь к вопросу, так какова воля Божья для нас на каждый день? Избавлять, охранять, защищать? Нет, в чем-то Бог действительно может, есть опасность для жизни, и это вне наших, как говорится, сил избавиться от этого, Бог может действительно спасти и сохранить. А вот в плане преображения нрава нашего, да, победы, распятия нашего плотского «я», да, наших похотей и страстей и гордости житейской, а вот тут не сохрани. Сохрани от зла, дай мир, дай терпение, но я буду идти туда. Я не буду бояться этого искусителя. Я буду нести крест, я тебе, Господи, скажу, как Яков, не отпущу тебя, пока не благословишь. Что значит не отпущу? Не поддамся на провокацию, не отвечу злом за зло, не буду раздражаться и не буду в ответ там сплетни на кого-то распространять, как кто-то против меня или на меня это делает. У меня, как я уже сказал, вот, стал отсутствовать страх. И мне как бы хотелось, ну, напомнить, да, мне хотелось бы напомнить вам текст, помните, да? Это Филиппийцам 1 глава, 28 текст. «И не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Заметьте вот эти слова. Не страшитесь ни в чем противников. Каких? Ну, ваших, да? Тут, кстати, просто говорю. Я всегда цитировал, читал. И всегда, кто меня слышал, я всегда говорил. Не страшитесь ни в чем противников ваших. Как будто бы так написано. Вот представьте, вот какой человек... Вот читаешь Библию, да, вот я сейчас первый раз в жизни обратил внимание, слово «не страшитесь», ваших здесь нет, не страшитесь ни в чем противников, просто ваших нет, да. Это я тому говорю, что вот как мы иногда читаем, читали 5-10 раз Библию, другим говорим, слушай, как будто бы никогда не читал. Или вот всегда что-то было вот так вроде бы написано, а тут смотрю, и такое слово есть, еще такое слово. Так вот смотрите. Сказано, не страшитесь ни в чем противников. Что значит ни в чем? Ну, кто-то скажет, что не надо бояться, когда вас поведут, как говорится, за Христа на виселицу, на эшафот, там, да, в тюрьму. Не страшитесь, когда вас будут арестовывать. У нас где-то больше такое, я хочу сказать. А скажите, у нас, когда кто-то не согласен с нашим мнением, у нас... Что у нас такая вот реакция болезненная? Почему мы вступаем в спор? Не от страха ли? А что за страх? Меня унизили, со мной не согласились. Профессура тут такая сидит. Я же доктор наук болтологических, да? Заметьте, это страх. Кто-то не согласился со мной в мое мнение. У меня страх. У меня страх, что кто-то унизит, что кто-то не похвалит, что кто-то пустит на меня клевету, люди думают, будут думать о том, что я такой, а я же не такой. Обратите внимание, это страх. Вот это выражение «не страшитесь ни в чем». Не только, когда вам руки заломают и поведут вас куда-то, куда вы не хотите. А это вообще страх, что проповедь будет, и там упомянут грех, который есть во мне, и кто-то повернется и посмотрит на меня. Понял про тебя проповедь, дорогой. У нас страх, ну, буквально со всех сторон нас окружает. А как я буду доживать? А если некому будет подать кружку воды? А если дети за мной не будут ухаживать, а меня парализует? А если жена от меня уйдет? А если муж изменит? А если у меня завтра не будет работы? А если завтра блокируют банковские счета, и я окажусь, а у меня там денежки? А если обидят? А если унизят? А если исключат из церкви, да? А если я вступлюсь за правду, а на меня внесут в список неблагонадежных для Царства Божия? Что же со мной будет? Заметьте, у нас страхи и извне, и изнутри. Вот этот текст «не страшитесь ни в чем», вы слышите, ни в чем противников ваших. Кто нападает, кто обвиняет, кто не похвалил, кто осудил, кто насплетничал, да? Не бойтесь, не страшитесь ни в какой мелочи жизненной, да? Слушайте, если ты не страшишься, а чтобы не страшиться, ну, заметьте, если я, ну, не делаю того, в чем меня обвиняют, зачем мне страшиться? Зачем мне бояться, что обо мне люди подумают? Умные не подумают так. А глупые подумают, да, их большинство. А зачем тебе обращать внимание, что, извините, не вполне здравомыслящий, если не сказать умалишенный, что-то тебе говорит и такая же публика в психоневрологическом диспансере тоже начнет это говорить. Я понимаю, что за заведение, я понимаю, что за клиенты, да. Извините, я сейчас не говорю, что все такие чокнутые, один я хороший. Я просто говорю, что умный человек не будет на сплетни верить, да, не будет поддаваться влиянию этой сплетни и не будет нападать. Но, к сожалению, у нас людей, которые нас окружают, вот именно неадекватных, больше. Да, поверят, да, будут говорить. А Бог как бы говорит, они тебя будут судить? Нет. Я буду слушать их не сплетни, тебя приговорю к вечной, как говорится, гибели? Нет. Ну, чего ты нос развесил? Ну, мне больно. Ну, значит, я обидчивый, значит, гордый. Ну, значит, и надо, чтобы тебя, как говорится, шлифовали, строгали, сверлили и сделали из себя нормальный экспонат, который бы можно было поставить где-то и смотреть на него, сидеть на нем, да, радоваться, наслаждение получать. Так что вперед, братья и сестры. Так теперь слушайте, если, заметьте, чтобы ничего не страшиться, то надо же как-то так жить, чтобы не было страшно, да? Чтобы не было в чем обвинять, это же тоже, заметьте, какая такая, будем говорить, мотивация, чтобы не иметь страха должна быть. Так вот, если мы к этому приходим, с пороками боремся, стремимся, ну хорошо, допустим, даже если я что-то сделал плохое, если я еще не победил, но я борюсь с этим. Я снова упал, но я борюсь, у меня все равно настрой победить. Это кто-то скажет, вот он такой-сякой. Так я ему скажу, ну ничего страшного, ну я упал, ну я борюсь. А ты-то борешься? Что ты рот так сильно раскрываешь? Я борюсь с этим. Еще не получилось, да? Опять говорю, даже вот такая позиция, она устраняет во мне некий страх и страх перед попытками чьими-то меня в чем-то там обвинить. И вот когда достигаем мы вот этого состояния, да, что мы стараемся жить так, как надо, по воле Божьей, да, освящаемся. Пусть упали, но поднимаемся, чтобы не падать. У нас не будет страха, кто что сказал, кто обо мне что думает, да, какого будет мнения, будут осуждать меня, да. У нас, если нет этого страха и присутствует вот эта свобода от страха, это то, о чем я сейчас вам говорил из собственного опыта. Сейчас как бы подвожу библейский текст, чтобы вы поняли, об этом написано. Я тоже когда-то до этого текста вот так дошел, как я сейчас вам объясняю. Если я не боюсь, у меня меняется как бы вот здесь лицо, меняется как бы надпись, печать новая, другая делается. Попробовал, понял, что бесполезно, перестал трогать. И слушайте, если вы не боитесь, заметьте, всегда, если, допустим, это вот особенно, знаете, как говорится, видно, заметно, когда попадаешь в органы нашего неправосудия, да, когда на тебя начинают что-то вешать, тебя начинают пугать, сразу статьи, что ты получишь, попадешь, вот как мне когда-то говорили, сядешь на год, не выйдешь до конца жизни. Мне так говорили в советское время в КГБ. Саша, ты доиграешься. Я говорю, ну ничего страшного, с Богом и там свобода. Так вот, что я хочу сказать. Вот когда мы боимся, и мы в страхе, нами можно манипулировать. Мы уже внутри потерпели поражение, не выйдя еще на битву. У нас написано вот здесь, что мы хлюпики. Что нам памперсы надо покупать. И это придает силу тому, кто нас стращал. Кто нас пугал, кто на нас там говорил что-то. И вот когда мы не боимся, вот когда нет страха, когда внутри некая такая свобода во Христе, да, то на нас перестают нападать. Нас начинают уважать. С нами начинают как с людьми, а не с вот этими, будем говорить, шавками обращаться. С нами на «вы», с нами благородно, с нами с уважением, потому что мы видим и нападки, видим и хитрость, видим и придирки, видим и как нас начинают стращать. И мы спокойно сидим, я говорю, вы что, мне угрожаете? А он угрожал мне, в советское время так и было. Вызывали меня, и когда я там сидел поначалу, какой бы ни был верующий, какой бы ни был мужественный, конечно, в кавычках, да, у меня все тряслось. Особенно, когда первый раз в КГБ попал. Сами знаете, туда лучше не попадать. А слухи какие были, что в КГБ и как в КГБ, это было что-то с чем-то. И вот когда я себя так вел, и сопляком, и слюнтяем обзывали, и оскорбляли, и материли, там же, в органах, будем говорить, советского неправосудия. Все это было. И когда, я не буду повторять, как Бог научил меня. Я говорю, Господи, дай мужество. А Бог говорит, бери, проявляй мужество. Как? Перестань трястись. Зайди, не стучи в двери. Зайди, сядь. Не стучи, не говори, можно войти, знаете? Это уже поражение, ты уже боишься. Ты что-то сделал плохое? Нет. Заходи без стука. Садись без приглашения. Спрашивай его так, как будто бы он обвиняемый. А ты в КГБ работаешь. Председателем Комитета государственной безопасности. Как только изменилось вот это во мне, не просто слюнтяй, не просто сопляк, и не просто даже Саша на меня говорили, хотя мне тогда было 20 с копейками лет. Александр Васильевич, может вам минералки, может вам там лимонадику какого-нибудь. Что-то, я говорю, вы почему это так себе ведете? А вы что, законы свои не читаете? Все, на этом все кончилось. Да, меня там травили, но при личной встрече, уважение, почтение, уже Советского Союза не было там, в России в одном месте стали, как говорится, мною органы стали интересоваться, кто я, что я за птица, чего я приезжаю, стали вербовать человека, чтобы он докладывал что-то против меня или на меня, да? Я сказал этому человеку, говорю, передайте им, вот этим спецслужбам, что я приеду. Я сам приду в отделение ФСБ. Я отвечу вам на все ваши вопросы. Одно вот это выражение, что я сам приеду, я еще с вами поговорю. И я когда приехал, то такое ощущение, что я, извините, в ФСБ работаю, а они провинились. Заходите, здравствуйте, извините, может что не то, может что не так. Вот мы тут слышали, я говорю, вы что, забыли, у нас Советского Союза нет, у нас КГБ нету. Вы думаете, на мне заработаете звездочку? Я говорю, потеряете. Ой, извините, мы просто так, мы больше так, я говорю, еще раз я услышу, что вы кого-то настраиваете шпионить против меня, я к вам сюда приду. Вы поняли? Александр Васильевич, все будет, забудем, все. Так, это я вам опять к чему говорю, да? Вот пока вот этого не достигнешь, пока ты боишься, пока ты в страхе, пока тебя трясет, и ты в армии трясогузки, как я люблю говорить, да? В смысле, поняли, трясогузка. Все. Это предзнаменование твоей погибели. Ты дал, показал, что ты хлюпик. На тебя будут нападать, тебя будут обвинять, тебя будут тиранить, унижать, оскорблять. И ты будешь всю жизнь плакаться и будешь говорить, Господи, спаси и помилуй. Бог говорит, сколько ж тебя спасать, я ж тебя никогда не спасу. Чем больше спасаю, тем более трусливым ты становишься. Тем более большим недотрогой ты становишься. Тебя ж скоро паралич разобьет на нервной почве во имя Господа. Ты будешь говорить. И будешь задавать вопрос, за что и про что. Вот за то, что ты не знал моей воли, что ты не шел исполнить мою волю, что ты противился ей и мне, заказывал свою волю вопреки моей, хотя моя во благо тебе, а твоя во зло тебе. И теперь я возвращаюсь, как бы мы прочитали пару текстов, да, 2 и 3 из Иакова 1 главы, да. А сейчас я с вами хочу продолжить с 4 текста по 8. Иакова 1 глава, со 2, уже сегодня с 4 по 8 текст. Заметьте, я вам прочитал сегодня, напомнил, да? Испытание вашей веры производит терпение. Обратите внимание, Бог дает терпение, просто готовый, как блин, как говорится, в сметане, да? Или обратите внимание, терпение – это производное от выдержанного испытания, выдержанного искушения. Вы видите? Испытание вашей веры, я добавляю, и если вы проявите твердость и непоколебимость, если вы не ответите злом за зло и не позволите плоти своей взорваться, как вулкану, то слушайте. Это будет раз, это будет два, это будут постоянные чувства, навыком приучаться к развлечению добра и зла. И дальше что наступит? У нас появится терпение. Заметьте, это результат, вы видите, слышите, да? Испытанной веры, проверенной верой, веры, которая не дрогнула и не позволила своей плоти, а распяла ее на кресте, который надо было нести по повелению Христа, да? И мы получаем терпение. То есть сначала нас раздражало, сначала нас обижало, взрывало, бесило, кто как хочет, так пусть это называет, да? Потом нас раздражало, но тише, нас бесило, но легче, нас колотило, но мягче. Через время наступает такой момент, когда мы спокойные, мы рассудительные. Нас, как говорят сегодня, не колбасит, что кто-то сказал что-то, кто-то что-то там наплел на меня, да, кто-то зацепил, кто-то унизил, кто-то еще что-то сделал, да. Мы спокойные. Ну и что? Слава Богу, сядем, как говорится, оденем сами себе на голову венок лавровый, да? Мы победили, ура, да? Нет. Смотрите, то, что мы не раздражаемся, то, что мы не бесимся, внешне. Это еще не финиш. Написано, четвертый текст. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Я хочу обратить внимание, кому это написано, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого даже самого маленького недостатка. Кому написано? Богу, ангелам, которые должны вот это сделать, или это нам написано? От кого это зависит состояние? От нашего участия или от Божьего без нашего участия? От кого? Вот это все зависит состояние. Заметьте, допустим, я уже не раздражаюсь, я уже не взрываюсь, я сижу тихо и спокойно. Но внутри у меня может быть легенькое недовольство. Мы обычно отнекиваемся, нет, у меня нет, я спокойный. Знаете, у нас вот это желание все время фарисействовать продолжается, да? А я говорю, скажите, а когда случилось с вот этим, кто на вас нападал или кто там клеветал, случилась беда, что у вас было внутри? Только честно скажите, хоть раз в жизни, не врите, ни мне, ни себе. Была легенькая радость? Ой... Я говорю, все сказали, все, дальше не надо. Ой, я даже по взгляду это понял. Было, батенька, было. Так я хочу сказать, у вас терпение совершенное? Что такое совершенное действие? Если я терплю, но у меня внутри немножко есть боль, то это терпение несовершенное. Оно может, если я его, как говорится, до конца не вытравлю в себе, до корня не доберусь и под корень не срублю, если я на этом остановлюсь, оно опять при каких-то обстоятельствах может дать новый росток. И новое дерево с новыми плодами появится. Что такое совершенное действие терпения? Какое мы должны с вами приобрести? Это именно вот это, я хочу подчеркнуть. Именно вот это состояние. Это когда... Я вообще не терплю, меня не трогает, меня не смущает. Когда этот человек, кто нападал на меня, я на него смотрю и готов его обнять, готов его поцеловать. Обратите внимание, у нас у некоторых есть вот это понятие, когда мы читаем и так, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. И у нас сразу так руки на голову, Боже, так это что, ну как, мы же не можем. Читайте, это пишет апостол Петр, тот, который не всегда понимал Христа, не всегда адекватно реагировал. Иногда бывало такое, я сейчас не говорю, что вот Петр такой рассякой был, да, вот, а я не такой, я еще хуже был. Я просто говорю, это тот Петр пишет, нетерпеливый, да, который чуть что сразу за меч и чуть что так сразу лапшу из ушей делать, да. Это он пишет. Это Иаков пишет. Это Павел пишет. Какими мы должны быть? Вот в данном случае я читаю, что Иаков пишет. Терпение должно иметь совершенное действие. И что когда тот, кто тебе делал зло, и ему стало плохо, а тебе жалко, ты хочешь ему оказать помощь, ты хочешь его обнять, хочешь его поцеловать, да? Пусть это будет женщина, пусть я буду мужчиной. Ну, просто по-братски я так буду говорить, да? Если вот это в тебе есть, и ты не злорадствуешь, ты не улыбаешься, когда ему плохо, ты готов первым прибежать ему помочь, вот это и есть терпение, которое имеет совершенное действие. Почему я это все говорю? Обратите внимание, чтобы избавиться от крупных обид, раздражений, недовольств, обид, да, от споров. Нас трогают, нас обижают. Заметьте, мы шлифуемся, мы, как говорится, проходим обработку станочную, да, грубую. Но еще нет шлифовки, нет там где-то каких-то штрихов, деталей, нету, так будем говорить, совершенного, будем совершенной обработки вот этой детали, то бишь нас, да. На этом останавливаться нельзя. нас будут продолжать трогать, но уже не в такой степени. Нас будут все-таки окружать люди, где кто-то что-то, пусть не сильно, пусть не прямо, пусть не в лоб, не в лицо, не в глаза, пусть за глаза, но где-то кто-то не похвалил, где-то что-то будет происходить, что будет, ну, хотя бы немножко, ну, так, там ущипнуло, там укусило, там, как говорится, поцарапало где-то кто-то что-то, да? Для чего? Чтобы мы, вникая в себя, продолжали наблюдать и заметили, когда появляется желание не оказать помощь тому, кто на тебя гадости говорил. И это для тебя сигнал. Ты сегодня уже не в первом классе, ты сегодня уже в седьмом классе. Но если ты перестанешь учиться, шлифоваться, совершенствоваться, и на этом остановишься и будешь, как говорится, так, зла нету, ненависти нету, ну и желания протянуть руку помощи тому, кто тебя обижал, тоже нету, то ты извини, пожалуйста, дерево, которое достигло, ну я уже так с седьмым классом сравниваю, седьмого этажа, но засохло. Все, мертвецы, покойники на небо не берутся. Люцифер был вообще в академии, остановился в росте, и его, и, как говорится, начал выступать, начал возникать, и его, как говорится, вниз головой, как баллистическую ракету, запустили не вверх, а вниз, оттуда сюда. Поэтому я говорю, нас будут трогать до тех пор, пока наше терпение не приобретет совершенное, абсолютно совершенное действие. Кстати, хочу сказать, нас и потом будут трогать. Но мы это уже не будем ни видеть, ни слышать. Мы будем в другом мире. Мы будем горние, а не земные, плотские. Мы будем духовные, а не душевные. Но что я хочу сказать? Видя наш мир и видя бесполезность нас в желании трогать, обижать, ощущать, у нас будет вот здесь, будем говорить, печать Божья. Это и интонация, это и взгляд, это и мимика, это и чувства, какие будут из нас исходить, чувства любви по отношению к человеку. Люди будут видеть, люди будут понимать. Во-первых, будем запахом живительным на жизнь. Во-вторых, в нас не будет ничего такого, что будет людей отторгать от нас. В-третьих, их будет тянуть к нам. В-четвертых, они будут видеть утешение. В-пятых, они у нас видят, будут видеть образец и появится желание быть похожим, похожими на нас. В-шестых, они увидят в нас того Христа, кого должны и видеть, в общем-то, люди. Так да светит свет ваш пред людьми. Обратите внимание, что мы не разговорами занимались, какими мы должны быть, а чтобы это было наяву. Чтобы вот как мы пришли ко Христу, и вот что бы Он нам сказал, как бы Он сказал, как бы Он к нам отнесся, там осудил или оправдал, или не осудил, но и сказал, что не делай, да? Вот с каким взглядом, с какой мимикой, с каким чувством? Вот если люди, соприкасаясь с нами, вот это все ощутят, то они увидят в нас Христа. Они увидят на деле, на практике, что такое благодать Божья и что она может совершить с нами, с вами. Люди должны не слышать о Христе, они должны Его увидеть. Христос должен, пришествие Христа должно совершиться сначала, не тогда, когда будет кончина века, и Он второе пришествие совершит. Первое – это когда Он пришел на нашу землю. А второе – это когда Он тут поселится, вот в наших храмах. Вы – храм Бога живого, вот оно пришествие. Если здесь пришествие состоится, то и для нас то состоится, и будет для нас оно спасительным. Значит, вы поняли, да? Нас будут трогать до тех пор, пока мы не станем совершенными, абсолютно совершенными. Но степень трогания, придирок, прицепа к нам, да, будет уменьшаться. Насколько мы станем терпеливее, снисходительнее, любвеобильнее, да, насколько меньше начнем реагировать на провокации, точно так же и сила придирок, злобы будет уменьшаться. Почему? Ну, что тут сильно пыжиться, когда его так сильно не выведешь? Ну, немножко есть, ну, хоть немножко, хоть из-под тишка, я сделаю ему больно. Нам это все надо. Значит, мы еще, как говорится, для Бога не потерянный материал. Если нас держат еще, как говорится, на лесопилке, строгают, пилят, сверлят, потом переносят, если нас, как говорится, уже с лесопилки в столярку шлифуют, обрабатывают, значит, мы пригодный материал для Царства Небесного. И я вам скажу, радуйтесь и веселитесь за вот этот процесс. С вас будет толк, с вас будет дело. И вас возьмут, ну, не в качестве мебели, я уже так буду говорить, на небо, да, а в качестве брата или сестры Христа. Теперь дальше читаем. Если же у кого из вас недостает мудрости, некоторые читают тексты, вы знаете, в отрыве друг от друга, да, ну, типа, недостает мудрости, ну, как-то вообще, вы поймите, здесь подряд, текст за текстом, и тот, кто писал, в данном случае Иаков, каждый текст, каждое слово, оно продолжает вот эту мысль, которую мы с вами начали исследовать. Если у вас недостает мудрости, имеется в виду, как стать вот таким совершенным в терпении, вы поняли, да? Или в любви, потому что если не терпение, то и любви нету. И раздражение же есть, это все синонимы одного и того же состояние души, да? Если у кого из вас недостает мудрости, как научиться любить врага, как терпеливо переносить нападки там недоброжелателей, да? Как достичь совершенного действия, чтобы не было вообще, и, как говорится, как один человек написал, гипотетически, чтобы это было невозможным, да? Тут написано, допросит у Бога. Ну, как просит? Господи, дай. Только слушайте. Дающего всем. Ну, так просто. Вот я говорю, Господи, дай. А Бог говорит, на. Да? Дающего всем просто и без упреков. Ну, просто, что тут не надо иметь 7 пядей во лбу. Не надо быть каким-то Ньютоном, да, там, Лобачевским каким-то или Ломоносовым, да, чтобы это понять. Дает просто, что самый простой человек поймет. Вот я вам рассказал, ну что тут сложного, вот согласно Библии, да, что сложного для понимания. Хотите иметь терпение? Ну, путь Божий какой? Значит, вы хотите тренироваться. Значит, вам нужен тренер. Вас будут раздражать, выводить на нетерпение, да? А вы... Поменяйте сознание, настройтесь с великой радостью принимать, так как это ответ Божий. И Бог говорит, как я рад, что ты захотел таким быть, как я рад, что ты осознал вот этот путь. Я приветствую вас в нашем тренажерном зале. Вон баба-сплетница, вон дед, который прикидывается праведником, все время тебя сверлит, пилит. Вон жена тебя унижает. Вон дети тебе раздражают. Радуйтесь и веселитесь. Пройдете вот этот путь подготовки Олимпийского резерва. И все, и вы готовые чемпионы. Вы будете тем войском, теми людьми, про которых написано 144 тысячи. Они непорочны пред престолом Божьим. Они похожи на Христа, они отображают Христа. Видите, да? И я вам говорю, ну, заметьте, просто дает. Господи, дай мне терпение. Бог вот так просто давал, я 20 лет сопротивлялся. Я 20 лет говорю, Господи, избавь. Хотя читал вот эти тексты, я видел. Но они до меня не доходили, мне казалось, перевод. Федот, да не тот, перевод не тот. 20 лет я бился головой об стену и понял. Стена крепкая, лопнул, треснул. До меня дошло. Я не скажу, что я совсем уж глупый был, да, по жизни. 20 лет надо было биться головой об стену, чтобы понять такую простую вещь. С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. Ибо испытание вашей веры производит терпение. Думаю, Боже мой, по-русски читаю, по-русски понимаю, по-русски мыслю. Почему я смотрю в книгу и вижу, кто его знает что, но не то, что написано? Бог просто давал нам, и настолько непростые в своих, там будем говорить, умозаключениях, что простое нам кажется диким. Если христианство — это что-то такое простое, то помните, да? Иудеи ищут, извиняюсь, иудеи ищут чудес. Не, ну так просто, тут надо какая-то сверхъестественная сила, чудеса, чтобы мы уверовали. Елены, вы помните, ищут, говорят, ну, каких-то такой мудрости, какой-то таких каких-то замысловатых ученых слов, то как наши экономисты и политологи, то как они слов понабирались каких-то, да, или как медик. Ну, скажи, что болезнь печени. Нет, ну, заболевание там сосудов кровеносных. Как что-то скажешь, сидишь и так и думаешь, Боже, и что это за болезнь, и как это узнать? Ну, попроще, можно что-то было бы сказать, да? Ну, можно ли проще сказать, чем вот здесь написано? Ну, все просто. Ты попросил терпения, я говорю, да, пожалуйста, вот текст, вот, пожалуйста, занимай позицию, почитай, обдумай и правильный настрой. И дальше. Распинай плоть со страстями и похотями, не отвечай злом за зло, ругательством за ругательство, наклони сердце к размышлению, и тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Что здесь непонятного? Это я сейчас так умно говорю, потому что 20 лет так глупо рассуждал. А рассуждал, потому что ходил в истинную церковь, получил осквернение, как мы читаем, да, это те, которые не осквернились с женами. Помните, есть жена-блудница, она же мать блудницам, женам, церквям, семи головам, на звере, багряном звере из моря, да. Мне говорили, меня учили, я же, развесив уши, веровал, вопросов не задавал, вопросы не возникали. Единственное, что было у меня положительно, я делал, как говорили, бился лбом об лоб, исполняя вот эти слова, как надо понимать, как надо молиться, во что надо верить, и у меня ничего не получалось. То есть практика меня привела к тупику. Я сказал, я тут что-то не то понимаю. Написано одно, учат другое, делаю, как учат, получается до точности наоборот, чем написано в Писании. Надо пересматривать, подвергать ревизии, да? Надо счетную палату заводить и считать, что мне, чему меня учили, что я делал и что у меня так получается, как написано. Так вот, Бог дает всем просто и без упреков. Просто вы поняли, почему? Ну вот, смотрите, простой текст. Но мы настолько непростые, что простого мы не понимаем. Либо чудес, либо каких-то замысловатых на иврите, на греческом, в оригинале. Чтобы что-то сказали, мы на русский не аниме, еще и на иврите надо запомнить, да? Ну, вы поняли. Где-нибудь, знаете, вот как я иногда смотрел, там появилось слово «намедни», да? Нет, чтобы сказать там, как было раньше, да? И смотрю, какой-то такой, извините, ну не хочу там оскорблять, но человек, который... необразованный, но надо же теперь намедни, и начинает вот это вот намедни. Говорю, слушай, ты хоть знаешь намедни? Не, ну сейчас так вот говорят, я говорю, да, вот так говорят, и вот я как попугай. Вот так и у нас. Вот это повторять что-то, не вникать, не рассуждать, да. Почему написано без упреков? Ну даже если ты вчера падал, Бог тебе не скажет, а ты такой рассякой, хромой на оба колена, да я тебе ничего не дам. Ты вообще, как говорится, потерянная. Дровишка тебе только в печь, на, как говорится, на протопку. Заметьте, не важно, сколько ты падал раньше, не важно, сколько ты спотыкался. Главное, что ты сегодня это понял и желаешь избавиться. Бог говорит, я упрекать не буду. А сколько мне надо иметь ума, чтобы получить от тебя совет? Нисколько, абсолютно просто. Когда кто-то на тебя будет нападать, не, возьми себя в руки, зажми, как говорится, руки в кулаки, да, закрой рот, не позволь себе ответить злом за зло, ругательством за ругательство. Хотя бы так, вот, все очень просто. Распни, умертви и так далее, и все. Поэтому и написано, допросит с верой, извините, если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему, то есть не придумывайте, не выдумывайте, не оправдывайте, не объясняйте Богу, как правильнее понять, как на иврите, потому что он иврита же вообще не знает, да, и греческого же тоже не знает. Дальше написано, но допросит с верою, немало не сомневаясь, а почему? Заметьте, как мы же прочитали, испытание вашей веры. Я говорю, дай терпение, Бог говорит, пожалуйста, вот нетерпеливый человек, вот тебе жена. Она тебе сейчас и попилит, и посверлит, и под одно место даст, и в космос запустит. И скажет, поставили, ешь, не хочешь, иди клизму сделай. Господи, за что ты мне ее дал? Сам брал. Сам брал, товарищ, так что не надо. Для чего брал? Ну ты же хотел быть совершенным. Ну вот тебе и, говорится, и подвезло. Ты говоришь, черти подкинули? Я говорю, ну может и черти, но что бы и чертями не попользоваться. И черти иногда выполняют хорошую работу. Ну как мою веру проверить? Так вот слушайте, Бог говорит, человек говорит, дай мне терпение, а Бог говорит, хорошо, вот тебе нетерпеливый человек. И он начинает пилить, сверлить меня, кусать, щипать, оговаривать. И у меня появляется, да не, это же, появляется, заметьте, вера. Господи, я понял, я буду стоять насмерть, как защитники Сталинграда или защитники Москвы. Отступать некогда, позади Христос и Иерусалим. Все, стою насмерть. Вот это называется вера. Вот это называется твердая вера, которой надо противостоять дьяволу. Он убежит от такой веры. Но как только начинается испытание нашей веры, каким-то искусителем или искусительницей, нас начинает разрывать по старой привычке, да? Нам хочется что-то сказать, нам хочется дать сдачи, и у нас появляется мысль, нет, это искушение сверх сил. Это невыносимо, это уже ни Христос, ни ангелы, никто не выдержит. Так, все, я ему сейчас дам. Вы слышите? Но допросит, я вставляю одно слово, с твердою непоколебимою верою, немало не сомневаясь в момент искушения, не прислушиваясь к голосу плоти, что ты не выдержишь. Говори так, как Чапаев, когда переплывал реку Урал, да, по нему стреляли. Врешь не возьмешь, врешь не возьмешь, враг будет разбит, победа будет за нами. Вы поняли, что такое вера? Я вот вынужден советские лозунги говорить. Ну, чтобы они нашу веру немножко подкрепили, да? Вы слышите? Допросит с верой, немало не сомневаясь. Почему? Потому что сомневающийся, как только ты допустил мысль, что я не выдержу, а это исходит из моей плоти, вот этой, которая в армии Трясогузки состоит на службе, да? Как только ты допустил мысль, она начинает, запомните, тот же Яков говорит, похоть же зачавши, как только вы согласились с тем, что у вас не получится и хватит терпеть вот эту наглую, извините, морду лица, да, как говорят некоторые товарищи, да? И пора ему дать бой, дать сдачи. В этот момент вы совокупились своим преподобным князем мира сего. Согласились с вот этой похотью, похоть же зачавши, и забеременели. Это дальше у Иакова по этой же главе идет. Похоть же зачавши, ну, тут не написано. Дальше идет процесс беременности. Я еще больше утверждаю, что нет, терпеть это невозможно. И надо дать ему в морду лица. Беременность. Роды очень быстро, не 9 месяцев это происходит. И мы через 5 минут, мы как скороспелки, зачали, за 4 минуты отбеременели, на 5-й родили грех. Послали его куда подальше, по матушке, по батюшке. Или, а пошел ты знаешь куда, ну, вроде без адреса, да? Но все равно направление всегда одно и то же. Все. Вы слышите? Допросит с верою, немало не сомневается. Потому что сомневающийся подобен морской волне. Ну, я так буду говорить, когда ветер поднимает волну, у нас порыв такой, все, Господи, буду служить, да? А потом... Нет, ну это же невыносимо. И тут же эта волна падает, Вот такая наша вера. Вы поняли? Сомнение в чем? Допускаю мысль, что у меня ничего не получится, что это сверхсил, да? И Бог мне тут не поможет. Ну и реакция какая? Дал сдачи. А дальше написано. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы слышите, да? Вот почему мы не получаем ничего. Поступайте по духу, то есть не слушайте голос плоти. Голос плоти говорит, пожалей себя, не заставляй меня страдать, дай сдачи, тебя унизили, мне обидно. Ответь злом за зло, дай ему физиономию. Ну, словесно, физически, это у кого как там, как говорится, сколько ума, столько такая реакция, да? Вы поняли, да? Поступайте по духу, по разуму. Дух Божий свидетельствует духу, разуму нашему. Как надо, какую позицию? Проявить твердость вот в этом умозаключении, вот в этом понимании, вот в этом откровении. Не колебайся, не прислушивайся, что тебе твоя плоть говорит. Крести ее. Вы поняли, да? Крести до смерти, чтобы даже не пикало. Все, твердая вера, дьявол убежал, терпение получи. Начинаешь прислушиваться, начинаешь роптать, начинаешь стонать. Ну все. Ну сейчас подергайся, сейчас помучайся. Всю жизнь остальную будешь мучиться, будешь обиженный, недовольный, злой, обозленный, на нервной почве повышенное давление, диабет, стрессы, инфаркт, инсульт и... И венец, вернее, венок, не победителя, а похоронный. Все, на этом закончится все наше христианство. Вы поняли? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы слышите? Думать не надо. Слушаем плоть, выбрось из головы, что у вас что-нибудь получится. Все. Человек с двоящимися мыслями. Вы поняли, что такое твердая вера? Враг будет разбит, и победа будет за нами. Кто-то стоит и говорит, ну а ты допускаешь, что можешь проиграть? Я говорю, так, убирайся отсюда, чтобы я тебя не видел. Все. Вы поняли? Вот это человек с одной мыслью, с одной верой, причем твердой. Но человек с двоящимися мыслями, вы слышите? Господи, верую. Ой, ну как начинаю делать, помоги моему неверию. Ну это же невозможно. Тут и братья появились, тут и сестры. Да, сам же Павел написал, нет праведного ни одного, да. Сам же Павел написал, бедный я человек. И начинается вот этот хор плакальщиц и плакальщиков. И в собрание придете, да, брат, мы понимаем, мы должны, но у нас ничего не получится. Я таким людям всегда говорю, на день рождения надо покупать гроб и венок. Ну ты сказал, что ничего не получится. Ну, значит, ты согласился, что ты мертвый. Ты не можешь научиться любить, ты не можешь не раздражаться. Нет. Ну, так написано, нелюбящие брата, раздражающиеся, пребывают в смерти. День рождения, поздравляю тебе, гроб, хоть гроб, может, глядя на него, не выбрасывай, пожалуйста. И венок поставь перед, как просыпайся, чтобы на стене висел венок. Любимому, но мертвому брату. Может, прочитает, может, очнется и воскреснет. Куда ты идешь? Человек с двоящимися мыслями, вы поняли, какая вторая, двоящаяся, да? Что ничего не получится, это исходит из нашей плоти, из нашего сердца. Человек с двоящимися мыслями не тверд, слушайте, во всех путях своих. Вот этот натура, человек не бывает умным в одном, глупый в другом. Настроенный по-боевому в одном, в другом слабак. Просто если кто-то скажет, что он в одном бывает боевой, там просто корость у него, есть расчет, поэтому там и твердость, и вера. Там расчет. А так вообще человек, он, будем говорить, такой среднестатистический. В одном лопушок и в другом, может даже лопух. В одном нерассудительный и в другом. В одном такой заводной и в другом, и в третьем, пятом, десятом. Это как вот, знаете, есть тема, которую я хочу сказать, симфония грехов. Насколько грехи все повязаны в одно музыкальное цельное произведение. Не курил я, не пил, не гулял. Сижу в компании, меня унижают, все курят, все пьют. Ну что ты, ну даже не закурить, ну затяжку сделай. Я закурил. Сижу, закурил, закурил. Так все равно уже согрешил. Ну может по 50 грамм? А, давай по 50 грамм. Выпили по 50? Так может по стопочке? Ты же мужик, у тебя уже пахнет мужиком и дымом. И алкогольным перегаром, ну по 100, да давай по 150, мы же мужики, да, давай по 150, по 150, женщина подсела, да, говорит, погибать так с музыкой, вы поняли, да? Вот человек, у которого нет принципа, у человека, у которого нет Бога, нет ума, нет позиции, у него все время сомневаюсь я, запомните. Это человек в жизни ничего не достигает. Это касается и бизнеса, это и семьи, и женитьбы, и замужества, и воспитания детей, и веры в Бога, и вообще, как говорится, и вся жизнь со всеми, как говорится, деталями. Ну, на этом я заканчиваю наше общение. Думаю, что вы получили что-то для себя назидательное, поучительное. Дай Бог, чтобы это все... как говорится, не просто было звуком в ушах, да, в одно влетело, в другое вылетело, чтобы оно переосмысленно было. Кстати, тот же Иаков в той же главе пишет. Но кто вникнет вот в эти, вот будем говорить слова, вот в этот закон совершенный и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Результат будет. А не вникнет, начнет слушать свое сердечко, поддаваться на его провокацию. Ну, я вам скажу, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. На этом я заканчиваю, на этой нотке, и чтобы так и было. Чтобы мы имели твердую веру, чтобы у нас не было двоящихся мыслей, чтобы была твердая вера, от которой бы сатана летел и спотыкался. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.